мы с вами будем сейчас рассуждать об истории Библии. Если честно, у меня к себе есть немного сострадания, потому что вообще этот курс можно преподать, ну, как минимум за 20 часов занятий, а мне нужно в 20 минут примерно вложиться. Я чувствую, что мне придется просить прощения, если я затяну. Итак, друзья, история Библии. В книге «Послание евреям» в первой главе первым стихом написано о том, что Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам. Бог говорил. Мы сегодня об этом слышали. Когда Бог говорит, люди молчат. Тогда, когда на горе Хариве Бог говорил, у людей не было ни малейшего желания что-то сказать. Они находились в страхе, в великом трепете. Но слова – это слова. И мы здесь читаем, что Бог говорил в пророках. Бог говорил пророкам, пророки говорили людям. Говорили, говорили, говорили. От лица Божия произносили речи. И только некоторые из пророков эти речи не просто произносили, а их записывали. И вот о том слове, которое говорил Бог, а люди записывали, апостол Петр отметил в первой главе 19 стихом. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращайтесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Мы имеем с вами вернейшее пророческое слово. Слово, которое не просто произносилось каким-то отдельным категориям людей, а оно записано, и мы с вами имеем эту величайшую честь. Божьи слова, которые он произносил когда-то, теперь лично читать. Или слушать своими собственными ушами, когда кто-то читает то, что когда-то говорил Бог. Как хорошо, что нашлись те люди, которые это Слово Божие сделали письменным. И можно его читать веками, тысячелетиями. Друзья, как это хорошо. И апостол Петр выразил здесь вот эти мысли о том, что Слово, которое написано, это не просто Слово людей, а это Божие Слово. И это Божие люди, которые были вдохновлены им. И здесь выражается наша линия, наше участие. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Друзья дорогие, у нас есть прекраснейшая возможность обращаться к Слову, которое говорил когда-то Бог, и обращаться к нему, как к светильнику. Вообще, друзья, слово «Библия», вот этот термин, в Библии нигде не упоминается. Вы обратили внимание на это или нет? Его стали использовать, говоря о собрании священных книг, только в III веке. Иоанн Златоуст первый, кто стал говорить о священных книгах, как о Библии. Вообще происхождение этого слова взято из греческого языка. Слово «библос» – «книга». Библия – это собрание книг. И библиотека, слово, оно тоже произошло от греческого. И теперь мы с вами имеем не просто книгу, а мы имеем собрание книг, которое называется Библия. А как непосредственно в Библии называется Библия? Какими словами? Может кто-то сказать или нет? Можно выкрикнуть. Как? Священное Писание, Писание, Слово Божие, Благая Весть, не знаю, так, книга, еще, Закон, Пророки, Слово Господне. а Евангелие есть написанное? Вот, имея в виду письменный текст или нет? Вообще слово Евангелие в Новом Завете используется около 30 раз. Но ни разу оно не используется в смысле печатного или рукописного текста.
Почему? Первую книгу написал я тебе, Феофил. Написал.
Книгу, но не Евангелие. Слово Евангелие я имел в виду. Слово послание есть, слово Евангелие нет. Но нас это совершенно не смущает, друзья. Мы все равно воспринимаем это как подарок от Бога, Библию. Вот это собрание книг. Оно состоит из количества 66 отдельных книг. Вот представьте себе, мы бы сейчас на этом столе поставили 66 книг. Хватило бы его или нет, этого стола? Не хватило бы, не хватило бы, чтобы каждая отдельно лежала. Нужно было бы поставить в стопочку их или полочку сделать, чтобы их все поместить. Но Господь даровал милость, и теперь мы с вами имеем не отдельные книги, хотя отдельные книги есть в Библии. Например, Евангелие от Иоанна мы используем для благовестия, Евангелие от Луки, или же используем Новый Завет как часть Библии. Бывает, используется четвероевангелие, как тоже отдельная часть Библии. Но это редко используется. Чаще всего у нас с вами, вот она, Библия, это собрание книг, и мы радуемся и благодарим Бога за то, что они у нас есть. Когда и где собрались вот эти книги вместе, никто точно не знает. Есть некоторые сведения о том, что Ездра собрал их все вместе. Это примерно в 450 году до Рождества Христова. Но можно точно сказать, что к третьему веку до Рождества Христова этот перечень книг Ветхого Завета, который по-еврейски называется Танах, он уже был. Почему я говорю с уверенностью? Потому что в 250 году до Рождества Христова был сделан первый перевод Библии на греческий язык, который назывался и называется Септуагинта. И в Септуагинте есть уже все те книги, которые мы имеем с вами в Ветхом Завете. Еще можно обратить внимание на то, что Библия писалась на протяжении 1500 лет примерно. То есть начались библейские письмена примерно в 1500 году до Рождества Христова и закончились в первом веке по рождению Иисуса. Друзья, период времени очень большой. И нужно учесть то, что люди, которые писали, жили совершенно в разные эпохи. Вот сейчас нам, если взять, допустим, 30 лет, совершенно меняется образ жизни, интересы, культура, все даже в одной стране, в одной местности. Но Библия писалась в разных местах, в разных странах, разными людьми, в разные времена и так далее. И Бог, бодрствуя над Своим Словом, усмотрел, чтобы вот эти письмена были собраны, и мы с вами могли бы их читать. В прошлое время люди желали записывать какие-то данные. Они понимали, что письменное слово намного надежней. Во-первых, оно без искажения проходит через годы или десятилетия, или столетия. Во-вторых, письменное слово надежнее, чем устное. Оно не так искажается, оно дольше хранится. И людям хотелось делать записи. Они избирали разный материал для письма. Мы сегодня слышали о том, что Божьи письмена были на каком материале сделаны? На камне. Каменные скрижали. Бог даровал Моисею, и он пошел вниз с горы. А потом он сам сделал материал для письма и снова пошел на гору, и Господь там своей рукой написал. Слово Господне писалось на камне. Еще в прошлое время, в древности, люди использовали глиняные таблички, например, в Вавилонии, в Сирии, небольшого размера, примерно 20 на 30 сантиметров, тонкие, около сантиметра толщиной. Эти таблички изготавливались, и на них острым предметом наносились письмена, а потом эти таблички засушивались. И они очень долго хранились и хранятся. Некоторые таблички существуют с письменами уже на протяжении 4 с лишним тысяч лет. Представьте себе. Некоторые письмена люди делали на восковых таких площадочках небольших. Еще люди писали на папирусе. Хорошо, что египтяне научились его изготавливать из тростника. Кстати, считается, что родиной папируса является местность около города Библ. И некоторые считают, что именно вот название Библия или библиотека, которая произошла от этого, оно оттуда идет, от Египта, от этого города Библ, где научились изготавливать папирус. Он делался из тростника. Внутренность тростника резалась на тоненькие полосочки и складывалась вначале так, а потом вот так. И колотушками выбивалась, пока она не становилась тонким, вот этот материал для письма. Потом его склеивали, и получались длинные листы шириной примерно 30 сантиметров, а длиной папирусы могли состоять 6-10, и даже найден папирус, длина которого более 40 метров. Представьте себе. Это материал для письма. Но люди писали не только на папирусе, они писали также на пергаменте. Пергамент – это кожи. Кожи овец, козлят, антилоп, молодых телят, которые выделывались, вычинивались, очень тонкими делались, и тоже из них делались свитки, и эти свитки хранились дольше, и их легче было использовать, потому что они были как бы прочнее. И апостол Павел, когда пишет послание к Тимофею, просит, чтобы тот принес ему книги, особенно кожаные. Это книги, которые сделаны из пергамента. Павел ими дорожил и хотел, чтобы они были у него. Это материал для письма. Но для того, чтобы написать, материала мало. Нужно еще и способ надписей делать. В Вавилоне, в Шумерском государстве и в Древней Вавилоне использовали для этого рисунки. Рисунок, он являлся выражением какого-либо слова. Иероглифами стали пользоваться египтяне. Тоже это рисуночное письмо, которое обозначало какое-то слово. Позже в Вавилонии использовали клинопись, потому что рисунки на глине делать было не очень удобно. И они посредством клинышка такого делали определенные насечки и использовали такого рода письмо. И уже в Ханаане, друзья, впервые люди изобрели алфавит. Это племена, которые жили на территории Финикии. Они изобрели алфавит, и он быстро стал распространяться. Люди стали использовать его чаще, потому что проще было. Каждый звук, он выражался определенным конкретным символом. Это было легче. Не нужно было запоминать сотни разных знаков, а запомни звуки и используй их в письме. В древнееврейском языке использовали 22 буквы, в греческом 24 буквы, но, к сожалению, это были буквы только согласные, а гласных букв не было. И в священных письменах были именно вот такие тексты, в которых отсутствовали гласные буквы. И только в V веке после рождения Иисуса Христа масореты, это еврейские ученые, которые являлись переписчиками священных книг, они по совещании договаривались и определяли, какая гласная буква должна стоять после этого согласного звука, и расставляли знаки препинания и так далее. Масоретские тексты составлялись, писались с 5 по практически по 15 век эти школы существовали. Еще можно внимание обратить на то, что в 1975 году на территории Сирии была сделана большая находка глиняных табличек, и там использовалось письмо уже с алфавитом. Это серьезное было достижение в то время, и критики Библии, которые говорили о том, что письмо Пятикнижие не может принадлежать Моисею, потому что тогда еще не было алфавита, это является доказательством, что уже был алфавит в то время. Итак, книги Священного Писания были написаны на древнееврейском языке. Части Ветхого Завета были написаны на арамейском языке. Части книги Даниила, книга Ездры, Неемии. Кстати, на арамейском языке из книг Нового Завета, которые написаны на греческом языке, есть одна книга Евангелия от Матфея, которая была написана на арамейском языке. Следующее, на что можно обратить внимание, это то, что 40 авторов писали Библию. Это люди, которые не общались чаще всего друг с другом. Лишь некоторые из них были современниками, а другие жили в разное время, занимали разное социальное положение. Например, Моисей, кто-то говорит, что это был политик. Иисус Навин – генерал, Соломон – царь, Амос – пастух, Неемия – придворный, Петр – рыбак, Лука – врач, Матфей – налоговик, Павел – раввин, и так далее. То есть они занимали разное положение, разным родом деятельности занимались и в разных местах писали. Моисей в пустыне, Лука во время своих путешествий, апостол Павел в тюрьме немало посланий написал и так далее. Друзья, можно обратить внимание на целостность книг Священного Писания, на их единство, что как одна книга. Мы сейчас в церкви у себя разбираем книги малых пророков, и я удивляюсь, друзья, люди, которые жили в разное время, они пишут об одном. И мы тогда говорили, чтобы в каждой книге, в каждом пророчестве находить Новый Завет. И нам это удается. Друзья, это Господь, который вдохновлял своих людей, и они писали, писали, писали. Деление книг Ветхого Завета стали использовать уже после Вавилонского плена. Тогда, когда люди имели в то время для чтения в синагогах трехлетний цикл чтения, и нужно было определиться, где начинать чтение, а где заканчивать. И Ветхий Завет был поделен на 669 частей, которые назывались парашоты. Не парашюты, а парашоты. То есть деление нужно было. Но вот то деление, которое мы с вами имеем на главы, оно произошло уже только в 13 веке, новой эры. Это был епископ Стефан, который принял участие в этом деле. А уже на стихи было поделено в 16 веке Библия. То есть это как бы не так и давно. А раньше был сплошной текст, и люди его читали, читали. И трудность у них была еще в том, друзья, что читать-то им нужно было свитки, о которых мы говорили. А свиток не очень легко читается. Книгу мы перелистнули, и все. А свиток нужно было один открутить, другой закрутить. А чтобы найти какой-то текст Писания, тогда, когда не было деления, и нужно это все перекрутить, найти, это было очень сложно. Но люди этим пользовались и радовались. Те рукописи древние, которые до нас дошли, выглядят в большинстве своем в виде свитков. Большое сокровище было найдено в 1947 году в районе Кумрана, когда бедуинский мальчик-пастушок пас скот и кинул камень в одну пещеру и услышал звон разбивающейся посуды. Он проник туда и увидел, что там находится много кувшинов. Когда он достал несколько из них, то обнаружил, что в каждом кувшине есть свитки с надписями. Что-то он принес с собой, сообщил людям, люди пришли, и эти пещеры стали грабить. Тогда, когда археологи узнали о той ценности, которая была найдена, то пытались собрать, платить большие деньги за эти рукописи, которые были уже утрачены, и что-то им удалось. Там найдено было около 400 рукописей Ветхого Завета и Нового Завета. В том месте жили секта иссеев, которые еще до Иисуса Христа там располагались. У них было там и жилье, и места, где они переписывали Священное Писание от руки. И там тексты найдены были, которые написаны были от 200 года до Рождества Христова, по 70-й год нашей эры. Это было потрясающее открытие, потому что на то время не было таких древних рукописей. Самая древняя, которая существовала вот в 19-20 веке, это рукопись, которая датировалась 12 веком нашей эры. А здесь второй век до Рождества Христова. И что удивительно, друзья, вот, например, книга пророка Исаии, которая существовала вот в 20 веке, и которая найдена была вот в то время, они практически были по тексту идентичны. Были критики Священного Писания, которые говорили, что при переписке не мог сохраниться текст, даже чуть-чуть приближенный к оригинальному. Но это было, можно сказать, как настоящая революция. Бог сохранил Слово Свое. Сейчас некоторые из этих рукописей хранятся в храме книги в городе Иерусалиме. Там поддерживается специальная температура, влажность. Эти свитки мне удалось увидеть. Некоторые фотографии я вам покажу чуть позже. Позже, друзья, уже в начале новой эры, люди стали использовать так называемые кодексы. Кодекс — это не свиток, а это лист пергамента или папируса, который сворачивался пополам и сшивался. То есть это прообраз настоящей книги, которую мы с вами имеем. И в настоящее время есть несколько кодексов, которые датируются третьим веком нашей эры. Это тоже, друзья, целое сокровище, которое найдены были. Так называемый Александрийский кодекс или Ватиканский кодекс, который хранится в Ватиканском музее. И немножечко обращу внимание на Синайский кодекс. В 1844 году один человек по имени Константин Тишендорф закончил высшее духовное образование, получил. И в возрасте 26 лет ему очень хотелось иметь Слово Божие вот в каком-то таком первозданном виде. И он отправился по своему размышлению в сухие южные страны, где, по его представлению, должны были сохраниться вот эти древние рукописи. Я уже сказал, что самая древняя на то время была рукопись 12 века. И ему хотелось что-то более раннее найти. Он поехал туда, на юг, в район Синайского полуострова, и около Синая, около горы, о которой мы сегодня с вами говорили, там был построен в V веке монастырь, и он приехал туда, чтобы там поискать. В одном из заброшенных строений он нашел в куче хлама некоторые листы, около 40 страниц текста Нового Завета. Он долго искал остальное, но найти не смог. Через примерно 8 лет он сделал еще одну поездку в то же место, но не нашел недостающих частей. И тогда, когда уже в 1858 году по рекомендации русского царя Александра он поехал снова туда, поиски его опять закончились неудачей, но в последний вечер, когда он там был, его пригласил один из настоятелей монастыря. Константин показал свою рукопись ему, а тот говорит: «Ты обрати внимание на ту, которая у меня есть», и показал ему. Это был этот знаменитый Синайский кодекс. Да, там были недостающие страницы Ветхого Завета и полностью Новый Завет. Это было потрясение. Царь Александр в знак благодарности потом отправил в этот монастырь 9000 золотых рублей и еще награды царские свои. И этот Синайский кодекс хранился в Эрмитаже до 1933 года. Это период уже Советского Союза. Сокровище было продано Британскому музею за 100 тысяч фунтов стерлингов. И теперь оно находится там. Хочу еще обратить внимание, друзья, на переводы Священного Писания. Первый перевод был сделан, как я уже сказал, в 250 году до Рождества Христова. Перевод Септуагинта на греческий язык. В 382 году Иеронимом был сделан перевод на латинский язык, который имеет название Вульгата. В 405 году был создан армянский алфавит, и первая книга, которая была написана на армянском языке, который назывался Грабар, была написана Евангелие. Сделан перевод на этот язык. И к 500 году новой эры библейских переводов было около 500. На 500 языков переведена была Библия. Представьте себе, какой прогресс. Но к 600 году в Европе остался в использовании только перевод Вульгата. Это в силу того, что римско-католическая церковь господствовала в то время, и другими переводами не пользовались. И уже в 1380 году Джоном Виклифом был сделан перевод на английский язык. Англичане помнят эту дату и ее очень ценят. В 1415 году сподвижник, имя которого для нас известно, Ян Гус, говорил и проповедовал о том, что каждый человек имеет право на чтение Слова Божьего самостоятельно. Мы знаем, что он был сожжен на костре. Кстати, этот год, вот в котором мы живем, 2015, юбилейный год, 600 лет с тех пор, как был сожжен на костре Ян Гус. И что примечательно, когда был собран костер, и Ян Гус находился уже там, привязанный к столбу, разжигался этот костер Библией с переводом Джона Виклифа. Еще можно обратить внимание на то, что в 517 году был сделан немецкий перевод Мартином Лютером. И в настоящее время 90% населения имеют возможность читать Библию на своем родном языке. Друзья, это удивительно. Это может сделать только Господь. И теперь несколько минут об истории русской Библии. Ее история началась в IX веке, тогда, когда братья Кирилл и Мефодий, которые имели болгарское происхождение, но находились в Греции, имели побуждение о том, чтобы миссионерствовать славянскому народу, изобрели азбуку, которая называлась «Глаголица». Позже она была переработана в кириллицу, там были основы греческого языка. И вот была переведена на славянский язык Библия. Это событие очень, очень серьезное и значимое, но, к сожалению, этих переводов не сохранилось ни одного. В 15 веке архиепископ Геннадий собрал вот те рукописи, которые были написаны Кириллом и Мефодием, но их не доставало. Те, которые не доставало, он сделал перевод, и была создана церковно-славянская Библия. В 1564 году в России появилось книгопечатание. Иван Федоров изобрел вот эту методику печатания книг, и первая книга была отпечатана, это «Деяния апостолов и их послания». В 1751 году царицей Елизаветой был исправлен вот этот текст, не ей самой, а по ее указанию, были исправлены ошибки вот в той Библии, которая была Геннадиевской, называлась и считалась. И текст сверен с Септуагинтой, и она используется до сих пор вот в церковном служении, в православии, эта Библия. Очень значимая дата для русского народа – это 1813 год, когда было создано Российское библейское общество. Оно поручило петербургскому духовенству сделать перевод книг Священного Писания, более современный, так сказать. И в 1818 году уже было создано Четвероевангелие на языке, который понятен сейчас для нас с вами. В 1822 году был издан Новый Завет на русском языке. Но в 1826 году в силу действия реакции закрыто было библейское общество, Библия не переводилась и не выпускалась. И только в 1858 году Филаретом Дроздовым было подано ходатайство царю Александру II о том, чтобы сделать перевод Библии и ее печатать. Это было поддержано и было поручено Священному Синоду сделать перевод Священного Писания и Библию распространять. И уже в 1862 году было второе русское издание Нового Завета. Через 40 лет. У меня этот образец есть здесь, вот он лежит на столе. Буквально через год после того, как был сделан вот этот синодальный перевод Нового Завета, уже была отпечатана одна из Библий. Я вам покажу их чуть позже. И в 1876 году был сделан синодальный перевод Священного Писания. Скоро будет сколько лет? В следующем году. В следующем году будет 100... Сколько? 160 лет русской Библии, синодальной. Вот той, которую мы с вами держим в руках и читаем. Значит, синодальный перевод был сделан с древнееврейского масоретского текста, Новый Завет с греческого, используя септуагинта и вульгата. Теперь несколько иллюстраций, и мы уже подошли с вами к концу. Пожалуйста.
Это что?
Свиток. Значит, это перед нами оригинальный свиток Священного Писания. Ну, как оригинальный? Не нарисовано, это фотография. Вот так примерно выглядели эти свитки. В некоторых из них еще вставлялись такие резные, выточенные, как их назвать, деревяшечки, и чтобы легче можно было проворачивать. Следующую фотографию. Текст еврейский читался справа налево, не так, как мы с вами привыкли. Вот это, друзья, фрагменты, те, которые найдены были в Кумране, в пещерах. Некоторые свитки были целы, некоторые вот в таком состоянии, в таком виде. Как я сказал, они находятся в храме книги в Иерусалиме. Вот мы видим этот храм. Вокруг него вода находится, чтобы соответствующая влажность находилась в помещении и должная температура. Вот так он выглядит. Значит, вот эта рукопись пророка Исаии, она длиной примерно 10 метров. Находится в этом храме книги. Вот так примерно это видно с расстояния. Вот эта фотография интересна чем? Посмотрите, под стеклом лежит фрагмент текста Ветхого Завета. И вот эти два мужчины подошли со своим текстом современный, и они сверяют, так это или нет. То, что перед ними лежит, ему примерно 2000 лет, и они хотят узнать, точно ли это так. Вот этот интерес людей, жажда, она просто удивляет, насколько приятно. Вот мы видим с вами свиток, вот он в белом чехле, они свитки хранят всегда закрытыми, только там две ручки видно, и на столе тоже книги Священного Писания. Это человек, который держит, я не знаю, вы сможете увидеть или нет, вот выше его шляпы, или шапки, или головного убора, как это назвать, вот свиток, он держит свиток. То есть в некоторых синагогах и сейчас читают не только книги, но читают и свитки. Это человек, который занимается переписыванием Священного Писания. Это не в прошлом, это не масорет. Это человек, которому дорого Священное Писание, и вот он не просто ручкой, шариком, а вот так вот, как в древности это происходило, вот он так совершает переписывание текстов. Значит, это Библия, вот, которая у меня в руках. Библия, которая написана, создана британским библейским обществом. Это дореволюционное издание. Вот. Очень дорого то, что в то время, друзья, Господь настолько позаботился о своем народе, о том, чтобы совершилось пробуждение. Ведь самое мощное пробуждение это проходило именно вот в 19 веке, тогда, когда образовалось независимо три точки возникновения баптизма на Кавказе, у нас на юге Украины и в Петербурге. В то время, в 1861 году, была отмена крепостного права. Введено образование, то есть дети могли идти учиться. И могли люди в то время читать самостоятельно Слово Божие. И Господь готовил к тому обстановку, чтобы люди могли иметь печатные тексты Священного Писания. Где-то потрудилось это британское библейское общество, а где-то и российское, вот то, о чем мы говорили. Это Библия, Библия наша семейная. Она с картинками, можно увидеть картинки. Это тоже дореволюционное издание. Мне, как младшему в семье, она досталась по наследству. Я этим очень дорожу. Вот издание 1913 года. Вот такие гравюры изображены там. Следующее. Это тоже четвероевангелие, выполненное, я не помню, когда, в каком году, но это уже Москва, синодальная типография. Это 16-й год. Следующий снимок. Значит, это Евангелие, чем особенно то, что на нем используется в одном столбце церковнославянский текст, а правый столбец – это уже текст, который понятен для нас с вами. Следующую можно. Еще одно. Вот это Евангелие, о котором я говорил, вот оно у меня в руках. Оно выполнено в 1863 году. Ну, вряд ли кто-то запомнил. В 1862 году был сделан перевод Синодального Нового Завета. А в 1863 уже напечатан вот этот экземпляр Нового Завета. Еще хочу обратить внимание вот на эту Библию, которую мне трудно поднять одной рукой. Эта Библия была выпущена в честь рождения Елизаветы Петровны, императрицы российской. Этой Библии примерно 300 лет. И вот на что можно обратить внимание? На то, что эта женщина, в честь которой решили выпустить 10 экземпляров, один из которых вот, она не осталась вот в таком равнодушии к Священному Писанию. Но тогда, когда она уже заняла пост действующей императрицы российской, она дала указание о том, чтобы сделать перевод на понятный в то время язык людям, которые могли бы читать, понимать, и который бы был освобожден от ошибок и искажений. И вот еще некоторые интересные экземпляры. Это посередине коробка спичек, а вот у меня книга «Псалтырь». Но есть еще меньшие экземпляры, но при какой-то демонстрации кто-то посчитал, что они им больше нужны, чем мне, и у меня их не стало. Там бумага выполнена из такого материала, который не горит и в воде не размокает. Это для того, чтобы в условиях конспирации можно было передать людям или в воде, в какой-то закатке, в консервации, или запечь в духовке Священное Писание и передать. Вот такими экземплярами пользовались в период гонений. А? И еще справа. Вот она у меня в руках. Я не знаю, вам видно или нет. Вот на этой пластиночке выполнен весь текст Священного Писания, все 66 книг. Только прочитать его можно под микроскопом. Вот он справа. Вы видите, да, вот это мелкое, это как раз странички. А там вот пробел, видно вам или нет? В одном месте пробел. Это страница, которая между Ветхим и Новым Заветом. Она пустая, она не напечатана ничем. Ну, тоже такой вот интересный момент. Следующее. Ну, с микроскопом можно. Я не знаю, для чего выполнен этот экземпляр Библии, но выполнен. Можно. Еще мы посмотрим некоторые иллюстрации и закончим наш вечер. Но я уже прошу прощения, как и обещал. Сейчас мы увидим, как в настоящее время Слово Божье появляется. В данном случае оно появляется на дереве. Я получил разрешение на демонстрацию видеофрагмента для того, чтобы вы могли увидеть, как создается библейский текст. Одну минуточку мы посмотрим с вами. Значит, это станок, который управляется компьютером. Буквально несколько минут, и появится прекрасный текст, который можно будет повесить в комнате или еще в каком-то месте. Кто видел такого рода написанные тексты Священного Писания? Это не то, что, друзья, взять перо с чернилами и написать на пергаменте или папирусе. Это уже совершенно другой принцип. Вот такой текст Священного Писания получается, красивый, который можно использовать, читать, получать наставления. Вот их несколько текстов мы видим таких. И теперь посмотрим, как печатается в современном виде Священное Писание. На бумаге имеется в виду. Это, друзья, несравнимо с тем, как в прошлом одна страничка, сколько на нее уходило времени, а здесь все быстро. Еще один фрагмент. Одновременно десятки листов. Один рулон такой весит примерно 500 килограмм. 500 килограмм. В нашем братстве, в издательстве «Христианин» печатается примерно 240 тонн литературы. Вот это примерно, ну, трудно сказать. Такой рулон разрезается, вставляется в машину и происходит печать. Вот несколько снимков. Это печатная машина, вот она. Это уже готовая продукция. Друзья, хочу обратить внимание на текст, с которого начинал. Сказано, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы научились хорошо делать, обращаясь к Священному Писанию, понимать, что это для нас с вами светильник. Аминь. Встанем, помолимся. Господи,